Лариса Овцинова. Макияж. Мы это можем.
Свет, мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Этот вопрос задает всевидящему стеклу каждая девушка. И, конечно же, хочется быть уверенной в приятном для себя ответе. На помощь женщинам всех времен приходили всегда средства, известные с древности. Помните? И румяна, и бела, знакомые с детства строки. Белила, румяна, сурьма, а после еще много-много косметических продуктов. Всего и не перечислишь. А как быть, если ты своего отражения в зеркале не видишь? Может, тогда и не важно, как ты выглядишь? Жизнь показывает, что вовсе нет. Стремление к красоте и оценке себя с этой точки зрения заложены в человеческой природе изначально. Алена Зерко, психолог.
У меня было зрение остаточное. Я родилась недоношенной, с распространенным диагнозом ретинопатии недоношенных, но у меня до 18 лет сохранялось 0,03 на одном глазу боковым зрением. Целостного восприятия лица у меня не было. Сейчас для меня интересна тема лица, того, как они выглядят. На скульптурах особенно прикольно трогать. Они такие разные все.
Андреева Ирина, медсестра по массажу.
Есть интерес, да, к себе. То есть подросток обращает внимание на свою фигуру, на свое лицо, прическу, одежду. Интересно как бы изучать себя, наблюдать за собой.
Горах Анна, сотрудник ИПТК «Логос ВОС».
Лично я, конечно, только исходя из чьего-то мнения. Вот мне говорили всегда, что там я хорошо выглядела, там симпатичная. Ну, именно полагаясь только на чьё-то мнение.
Наталья Белова, преподаватель музыки.
Внешний вид мой меня интересовал всегда.
Кроме того, мы существа социальные, и этот фактор имеет большое значение – с точки зрения оценки себя и своей внешности. Андреева Ирина.
Все-таки в большей степени, мне кажется, в подростковом возрасте влияет мнение окружающих, себе подобных, то есть именно подростков.
Алена Зерко.
Мы с сестрой утащили у родителей косметику, а тогда косметика все-таки не была еще такой хорошей, как есть сейчас. И мы накрасили там себе губы, глаза, как могли, пришли. И бабушка, которая вообще с советской закалкой, конечно, нам сказала, что, девочки, если вы будете так делать в таком юном возрасте, то вы испортите себе лицо, кожу, у вас будут синяки. Я помню, как мы читали журналы разные, были популярны, типа вот Cool Girl, Elle Girl, может быть, даже Cosmopolitan был, не помню. И там, например, я видела мнение молодых людей, которые ругали, в принципе, популяцию девушек за то, что девушки используют косметику. Потом мне еще мама давала описание девушек, которые не красятся. И тоже среди этих описаний были описания того, что это выглядит не очень хорошо, что там нужно было бы какие-то, может быть, особенности лица скрыть, а человек не подумал об этом и идет как идет. А с другой стороны, были описания очень таких красивых девушек, у которых все настолько натурально ярко, что ну, уже дополнительно использовать косметику даже не нужно.
Как известно, по одежке встречают. Первое визуальное впечатление очень важно. И чтобы нас достойно воспринимали, мы должны достойно выглядеть. Для женщины это понятие включает и умело сделанный макияж, подчеркивающий ее прелесть и скрывающий те особенности, которые не хотелось бы показывать окружающим. Наталья Белова делится.
Косметикой я стала пользоваться лет 16-17 уже так активно. Тогда еще на рижском рынке все продавалось там у цыган, всякие блестки. В общем, тогда я пыталась себе сама мазала тональником, потому что эти все возрастные прыщики. Просто наносила слой тонального крема.
Анна Горах.
Я всегда мечтала краситься. Когда у меня были мероприятия, выступления, я приезжала к маме, и она меня красила, потому что мне хотелось вот выглядеть как-то. Ну, всегда мне это нравилось, но я понимала, что мне это недоступно. А моя подруга в этом плане очень знающая, она любит краситься. Она говорит, а давай попробуем тебя научить. И мы стали экспериментировать. И у меня даже есть определенный набор. У меня есть несколько теней, есть помады, есть хайлайтер, есть тональнички, тушь, есть пудра, есть румяна. И, в общем, мы прямо с ней ходили и выбирали. Она выбирала такие специально тени, чтобы незрячий человек не мог себе их переборщить. В 8-9 классе я уже пробовала красить губы, даже сама пробовала красить ногти. У меня это более-менее как-то получалось.
Рассказывает Алена Зерко.
Начну, наверное, с детства. Мне это было интересно. Я помню, Барби были популярны, нам их покупали, они были все такие красотки, мне казалось. В детстве вот у меня была помада для Барби, духи для Барби, и я сама с собой, помню, воображала, играла, что вот я тут типа этой пластмассовой помадой крашусь. Потом мы стали подростками, и вокруг меня были девочки. Мы хотели быть красивыми, мы хотели стильно одеваться, мы хотели нравиться противоположному полу.
Андреева Ирина считает.
Я, конечно, считаю, что макияж незрячему человеку необходим, потому что оно, что касается женщин, они всегда стремятся быть привлекательными, сохранять как можно дольше, ну, молодость. Опять-таки, чтобы не бросаться в глаза, ну, своей неухоженностью, вот не быть белой вороной. Ну и постараться, конечно, скрыть какие-то недостатки внешности и, наоборот, акцентировать внимание на каких-то привлекательных деталях.
Как мы видим, в этом вопросе все мнения сходятся. Мои незрячие собеседницы рассказали, какими навыками обладают они в нанесении макияжа?
Я в итоге крашу глаза, когда это очень-очень мне нужно, пальцем. Никакими кисточками, это получается просто мазня. Тональный крем можно накладывать очень легко, но там тоже есть свои определенные моменты, потому как кремы также можно переборщить. Это тоже надо советоваться исключительно со знающим человеком. Пудра, румяна, я кисточками все это так накладываю. Такой освежающий вид, опять же, чтобы не бросалось в глаза. Тушь бесполезна. Мы пробовали разными способами. Вплоть до того, что клали карточку на брови, чтобы по карточке ориентироваться и ресницы красить. Губы накрасить – это тоже не проблема.
Сама я крашу губы. Брови делаю парикмахерской. Могу немного сама подвести карандашом. Могу сама накрасить ресницы. Но делаю это в очень крайнем случае, потому что лучше выглядеть не накрашенной, чем смешной.
С косметикой у меня не сложилось. То есть я стала пользоваться в тот период блесками для губ. И это было хорошо, ярко. А все остальное мне не нравилось, что это долго. Мне все время должен был кто-то с этим помогать. Мне не нравились ощущения от косметики на моем лице. То есть нужно было все время следить за тем, чтобы тушь не потекла. Чуть глаз потер, уже все размазал. Мне казалось, что мое лицо становилось ненатуральным. Ресницы вместо мягких становились какими-то торчащими и твердыми на ощупь осязательно. Потом нужно было уметь правильно смывать. А так как я красоты не видела, то я не очень понимала, зачем вообще, есть ли смысл.
И все же, что лучше для незрячего человека? Уметь самостоятельно сделать макияж или опереться в этом вопросе на помощь видящих людей?
Я считаю, что все равно хорошо это сделать невозможно. В принципе, реально хорошо только накрасить губы. Я прибегаю к помощи зрячих людей и к помощи парикмахерской.
Перед сценой меня всегда обязательно кто-то красил. Но это всегда делал кто-то из зрячих. Но еще желательно иметь нескольких зрячих друзей и знакомых, которые дадут действительно честную обратную связь о том, как это выглядит. Потому что вкусы тоже у всех разные. И здорово еще, если вкусы этих зрячих людей совпадут со вкусами вот этого слабовидящего или незрячего человека. Ну, скорее не со вкусами, а с его каким-то представлением о красоте. Вообще формирование представления о визуальной красоте у незрячего человека — это тоже, ну, очень интересная такая важная тема.
Макияж делаю редко на какие-то представительные мероприятия. И делаю не сама, делаю дочки. Сама не делаю себе макияж, потому что боюсь, что это получится плохо, будет со стороны очень смешно и будет выглядеть хуже, чем без макияжа.
Разные мнения рождают разные выводы. от категоричных до весьма гибких.
Научиться возможно, если человек хочет краситься, и для него это важно, или хочет подобрать свой стиль макияжа, то это вполне возможно освоить и делать. А если не хочет, то в этом смысла, конечно, нет.
В принципе, я не особо за то, чтобы слепой сам себя красил.
Ну, считаю, что научиться и мне было бы полезно, и вообще всем незрячим девочкам, девушкам, ну, чтобы себя чувствовать более уверенно в обществе.
Каждодневно я это не делаю. Это надо вставать заранее на работу и тратить на это время. Если ты только начнешь краситься и делать это постоянно, то это надо делать всегда. Чем меньше ты красишься, тем естественнее цвет, и незрячему надо крепко над этим вопросом подумать.
Однако есть люди, которые могут сделать полный макияж без опоры на зрение, и для которых это стало привычным делом. Знакомьтесь, Екатерина Петрова. До 6 лет Катя была абсолютно здоровым ребенком со 100% зрением. Но в 6 лет зрение стало резко падать без видимых причин.
В садике во время подготовки к школе мы занимались, и я просто перестала хорошо видеть. Но до 3 класса у меня зрение было еще плюс-минус хорошее. Оно корректировалось очками, но корректировалось, конечно же, не до 100%, но, по крайней мере, в очках я могла сама читать и писать. Ну и, конечно же, какой-то более-менее крупный шрифт. Но потом, опять же, резко упало зрение до 5,7, начал пропадать центр зрения, и сейчас у меня нет центрального зрения, но в центральном зрении есть светоощущение. Но ничего, кроме света, я не вижу. По периферии на данный момент у меня где-то 0,4.
Но эти жизненные обстоятельства не помешали тому, что искусство макияжа стало для Кати большой любовью и серьезным увлечением, в котором она достигла высоких результатов. История эта началась в раннем детстве.
Мама рассказывала смешную историю с моего детства, когда я уже начала подворовывать ее косметику, нанесла на лицо маску-пленку, потому что для того, чтобы макияж был хорошим, кожу нужно же обязательно увлажнить. А я, видимо, подумала, что это какой-то увлажняющий крем для лица. Я нанесла маску-пленку, сверху тональный крем. И когда моя мама пришла, увидела меня, испугалась, она подумала, что у меня слазит кожа с лица, потому что она не поняла, что происходит. Подбежала ко мне, когда уже посмотрела, разобралась, что это не кожа у меня слазит, а маска-пленка слазит, на которой нанесен тональный крем, и из-за этого и выглядела, как будто просто я змея и теряю свою шкуру.
А как же развивались отношения с косметикой дальше?
Косметику я любила с раннего детства, даже с момента, когда я еще себя не помню, но мне рассказывали родители, что с самого раннего детства я уже воровала косметику у моей мамы и рисовала себе губы и щеки помадой. И мою первую настоящую взрослую косметику мне подарила бабушка, когда мне было 9 лет. В этом наборе была палетка теней. Была жидкая помада, были блески, был тинт для глаз, либо жидкие тени их еще называют. Когда мне было 12 лет, мой набор косметики уже был больше, чем у моей мамы. Косметику я продолжала любить, пользовалась ей в школе, в колледже. Когда окончила колледж, уже решила завести свой канал, и любовь не прекращалась ни на секунду. И, конечно же, сейчас я тоже пользуюсь косметикой, люблю ее. Это одно из главных увлечений в моей жизни.
Как же относились к этой страсти твои родители?
Моя мама всегда поддерживала меня во всех увлечениях. В детстве я также увлекалась английским языком, мама поддерживала. По поводу косметики, просто, наверное, родители видели, что я увлечена, я болею этим с самого раннего детства, поэтому мне не запрещали. Ну, конечно же, в самом раннем возрасте мне не разрешали краситься в школу. Сказали, хочешь играться с косметикой, играйся дома. Но когда мы переехали уже в Липецк, в среднюю школу с 7 класса, я жила в школе-интернате, поэтому красилась. Мама там уже не могла за мной отследить.
А теперь самый животрепещущий вопрос. Насколько помогает тебе твой остаток зрения, когда ты делаешь макияж? И можно ли сделать его, совсем не имея остатка зрения?
Если говорить про макияж глаз, какой-то такой более-менее усложненный, то, конечно, помогает. Если мы говорим о каких-то растушевках, нанесении нескольких оттенков, то да. Но, в принципе, если говорить о каком-то простом макияже, либо о макияже лица, то зрение не нужно. Нужно просто знать свое лицо. И когда я наношу какой-то дневной макияж, то, в принципе, мне зеркало не нужно. Я его ставлю просто по привычке, но туда особо и не смотрю.
Что же необходимо знать, прежде чем приступить к преображению своего образа с помощью макияжа?
Прежде чем начинать макияж, нужно понять свою кожу.
У меня такой розоватый подтон кожи. Это называется холодный тон кожи. Теплый тон кожи – это такой желтый подтон именно.
Узнать свой тип кожи, какой уход нужен, про здоровье кожи, потому что кожа – это самый большой орган нашего организма, и чтобы ему не навредить той же косметикой, первым занятием, назову его так, будет про уход и здоровье кожи.
Если вы будете краситься какое-то время, то запомните свое лицо, и вы начнете уже лицом чувствовать.
Катя, какие ты наработала свои методы, способы, позволяющие наносить косметические средства без контроля зрения?
Я рекомендую наносить румяна. Два пальца правой руки, средний и указательный, мы прикладываем к где кончик носа, вот крыло носа, где заканчивается. Можно, в принципе, от уголка рта тоже, как вам удобней. Расстояние плюс-минус одинаковое. Но вообще рекомендуют от кончика носа, потому что яблочки как раз находятся именно там. Прикладываем два пальчика, и где заканчивается, в нашем случае, если с правой стороны указательный палец, мы ставим указательный палец левой руки на это место, чтобы не потерять его. Можете еще улыбнуться и проверить, как раз вы попадаете на вот это вот так называемое яблочко, прямо на центр его. Наносить румяна вообще ни в коем случае нельзя в момент, когда вы улыбаетесь, потому что потом румяна ваши опустятся на лице, когда вы перестанете улыбаться, и лицо будет более уставшее. Нам нужен лифтинг-эффект, он, по-моему, сейчас нужен всем, даже 13-летним девочкам. Берем указательным пальчиком правой руки, набираем кремовые румяна и начинаем на место, где мы держали пальчик левой руки, наносить румяна и немножечко оттушевывать кверху. И дальше по скуле. И такой как бы небольшой вытянутый кругляшочек делаем. Можете помогать пальчиком левой руки подставлять, чтобы не потерять это место. Нанесем хайлайтер. Набираем хайлайтер на указательный или средний пальчик, как вам удобно. Затем левой рукой мы прикладываем под глазик к носу, где уголок орбитальной кости и нос. Ставим указательный пальчик, средний и безымянный. Запомнили это место? Я ставлю на конец безымянного пальца, где он закончился, указательный палец, чтобы это место не потерять. Средним пальцем, чистым пальцем правой руки я нахожу скулу. В принципе, можно большой палец левой руки поставить на место начала, да, куда мы будем наносить хайлайтер, и указательный пальчик к началу роста волос или на уголок, где заканчивается скула. Просто для тех, кто совсем начинающий. И на вот это место между большим и указательным пальцем, именно на скулу, мы наносим хайлайтер. И немного протягиваем его на висок. И немножечко подтушевываем, подтягиваем его. Получается такой деликатный эффект. Можно днем куда-то выходить, несмотря на то, что это такой прям яркий хайлайтер. Дальше мы набираем на указательный пальчик, опять же, или средний, как вам будет удобнее. И на галочку над верхней губой наносим также хайлайтер. Здесь это уже важно для того, чтобы губки были более объемными, более верхняя губа выглядела побольше.
Я знаю, что Катя может раскрыть еще много секретов в этой области, но, к сожалению, временные рамки не позволяют нам этого сделать. Поэтому я напомню последовательность действий. После ухода за кожей лица наносим тональный крем, который визуально делает лицо плоским. затем наносим пудру, чтобы его закрепить, и, наконец, начинается, собственно, макияж. И тут мы подходим к еще одному важному вопросу. Продукты какого характера, с какими свойствами можно посоветовать для использования незрячим девушкам?
Сияющую косметику легче наносить. Я не знаю, в чем секрет, в чем магия, но это факт. Сияющей косметикой намного проще. И это касается и губных помад, и теней, и бронзеров. Все, что сияющее, наносится идеально. Не надо использовать красную помаду. Конечно, она выглядит красиво, но красную помаду очень-очень тяжело наносить. И, к сожалению, я не нашла способа, как ее наносить идеально. Матовые помады, если вы никогда губы не красили, опять же, вряд ли у вас получится. Их можно наносить на пальчик. Я, как правило, использую мизинец, наношу спонжиком на пальчик и затем наношу на губы осторожненько. Но здесь тоже может где-то выйти за контур, можно помаду где-то не нанести, и в случае матовой помады это будет все очевидно, прям заметно. Самый мой любимый вариант – это использовать бустеры либо пламперы для губ. Они бывают бесцветные, прозрачные, бывают с какими-то оттеночками. Тут тоже уже как вам нравится. Я, допустим, использую плампер прозрачный от Art Deco и бустер от Catrice у меня с оттенком. Это средства, которые немного увеличивают губы. В случае плампера это средство с перцем. Вы наносите на губы, губы начинают жечь. И немножечко кровь приливает, во-первых, у губ появляется оттеночек свой, уже яркий, красивый. И плюс губки немножечко такие становятся припухшие. Это такой эффект немножечко таких зацелованных, что ли, губ. Бустер – это средство с ментоловым эффектом. То есть принцип тот же, только вместо перца используется ментол. Ментол, конечно же, на губах поприятнее, потому что перец, он немного пахнет неприятно, и так как губы у нас рядом с носом, это, конечно, все очень чувствуется. Ну и плюс, в моем случае, у меня плампер, он более липкий, и волосы прилипают. Конечно же, если прическа какая-то собранная, то ничего страшного. Для меня это самый идеальный вариант. Можно использовать прозрачный плампер, ну и бустер тоже, в принципе, который придаст вам красивый оттенок губ, не яркий, который можно днем использовать. И в то же время немножечко губы станут такими объемными. Ну, конечно же, этот эффект со временем проходит. Либо же можно использовать какие-то блески с оттенками. В принципе, с блеском, с красным, можно справиться. Блески — это та же магия про то, что я говорила, все сияющее легко наносится. То же самое и с губами. Все, что такое лаковое, либо блестящее, наносится идеально. Ну, конечно же, все равно, если вы никогда не красили губы и только сели, с первого раза даже блеска может ярким не получиться.
Катя нам открыла целый мир, такой загадочный и привлекательный. Может быть, теперь некоторые мнения по данному вопросу изменятся? И это станет шагом на пути к долгожданной свободе. И прекрасная половина человечества перестанет делиться на тех, кто может самостоятельно себе сделать макияж, и кому это недоступно.